Осенью 97 года в городе Бресте доктор богословия Йоганнес Рамер провел курс лекций на тему «Оккультизм и освобождение».
«Освящение – это Божья воля», – говорит Йоганнес Рамер на этой кассете. И здесь же доказывает необходимость обновления образа мышления.
Человек, обратившийся к Господу, получивший прощение, получивший освобождение и получивший возрождение, такой человек, он, его возможно сравнить или необходимо сравнить с маленьким ребенком, с грудным ребенком. Этот человек встал на новый путь, он новый человек. Так Библия говорит. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Библия говорит, что если кто из нас во Христе, то он новая тварь. Старое прошло, Бог сделал новое. Мы новый человек, да? Дух в нас возродился, контакт с Богом установлен, новые способности нам дарованы. Вот он новый человек, но этот новый человек, он еще очень мал. Допустим, эти новые способности, дары Духа Святого, нам еще неизвестны. Зачастую мы не знаем, а чем мы одарованы. Это все равно, что сравнить с маленьким ребенком, который только вот родился, если вы спросите этого ребенка, слушай, ты девочка или мальчик? Он скажет, извини, пожалуйста, живой человек. Скажи, девочка или мальчик? И я бы не удивлялся, что он икает. И через год будет икать. Через два муж скажет, а я девочка. Или я мальчик. Мы новый человек. Да, мы начали заново. Да, но мы остались в нашем теле. И вот это тело наше и наша душа, образ нашего мышления, которое все еще старое, и новый человек, они с первого дня начнут конфликтовать. Я вам с вами говорил, что механизм нашего человеческого бытия в очень большой степени зависит от нашего мышления. Мышление еще не изменилось. Что значит мышление не изменилось? Человек покаялся, обратился к Богу, и его отец научил или мать научила зарабатывать деньги. И деньги в его понимании, вся концепция денег, она построена вот на этом мышлении папы и мамы. Но вопрос в том, является ли это мышление папы и мамы библейским мышлением, а если папа и мама не были верующими, то и все мышление не соответствует Священному Писанию. А тот факт, что я стал новым человеком, не изменил мое мышление. Теперь необходимо взять такого человека за руки и показать ему его новую жизнь. Научить его жить заново, жить новой жизнью. Это трудное сожительство ветхого и нового человека может привести к ситуации, когда человек, который освобожден и может жить новой жизнью, силой Духа Святого, попадет опять под контроль определенных сил. И тогда он скажет, так как говорил это апостол Павел, Римлянам 7 глава, 24 стих. Апостол Павел описывает ситуацию такого человека, который полностью остался под гнетом ветхого, под гнетом плоти. Читаю. Павел говорит, «Я в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящийся в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от этого члена, от этого тела смерти?» 18 стих, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он этого, не нахожу». Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. И так нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. А потом далее мы читаем 8 глава, 1 стих. после того, как он возопил, кто же избавит меня от этого тела смерти? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня, а закон греха и смерти. От закона греха и смерти. Итак, мы остались жить вот в нашей плоти. Мы остались жить в этой системе, которая заключена в пространство и время. Со всем прошлым, со всеми ранениями прошлого. Господь нам все простил. Но раны остались. Господь нам все простил. И мы вроде простили. Но наш образ мышления еще не изменился. И поэтому следующий важный шаг – это шаг освящения. Прощение, спасение, покаяние – это, так сказать, шаг, молитва, покаялся, сознал, решился, и Господь простил, и радость сердца. Освящение, однако, не такой шаг. Освящение – это процесс. Это процесс возмужания. Это процесс возмужания, и мы с вами будем об этом говорить. Процесс возмужания, который ведет меня, так сказать, от первого дня моей жизни до момента, где я вырасту в полный рост мужа Божия. Так и написано в послании к Ефесянам, 4 главе. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, совокупляемое и составляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Для того, чтобы мы пришли в единство веры и познание Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Иисус Христос однажды сказал в Иоанна послании Иоанна 14 глава, что если мы последуем за Ним, значит, будем расти так, как Он жил, жить так, как Он жил, то мы будем дела творить, которые Он творил, еще больше этого будем делать. То Он сказал, лгать не может. Итак, путь освящения – это путь роста. Этот наш ветхий человек, он умаляется, а новый человек, он растет и вырастает в полную меру, в меру Христа Иисуса. Мы вырастаем в полную меру, и полнота Божия начинает нас наполнять. Апостол Павел пишет в том же самом послании, Ефесянам 3 глава, 14 стиха. Для этого преклоняю колено мои пред Отцом Господом нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, веруя вселиться Христа в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотою Божией. Это Бог реализует свои возможности в нас. Бог в нас. Полный возраст. Дела, которые Он творил. И мы творим. Невообразимые возможности. Пространство и время – это проклятие, в котором мы сидим. Оно теряет свою силу. И мы начинаем понимать, что если я получил от Господа дар, духовный дар молитвы, я, молясь в Бресте, начинаю двигать миром в Калькутте. Я, находясь вот тут в Бресте, начинаю трансформировать общество в Кении. Я вам серьезно говорю, что так оно и будет. Потому что Бог начнет вас будить. Сестра одна мне сегодня сказала. Я после покаяния удивлялась, что меня Господь будил в 4 часа ночи. А мне так хотелось спать. Пока я поняла, что мне нужно... Он меня будет, потому что у него цель. Он дал мне дар. И он хочет меня употребить. Я начала спрашивать, а почему мне сейчас молиться? За кого мне молиться? И Господь начал непосредственно говорить и менять ее жизнь. Как часто я приезжаю куда-нибудь, скажем, далеко-далеко от Германии, в Южную Африку, например. Каждый год, а несколько раз там. Приезжаю в Южную Африку, и мне братья и сестры говорят: «Слушай, Иоаннес, а что было 15 апреля?» Я говорю: «Как 15 апреля?» «15 апреля я не мог ни спать, ни есть. Я должен был молиться за тебя. Что было 15 апреля?» Я начинаю вспоминать 15 апреля. «А, это был тот день, когда у меня был этот Павел бесноватый. Я с ним справиться не мог». И Господь побудил в Кейптауне. Это от нас более 12 тысяч километров. Он побудил в Кейптауне человека встать на колени, он целый день за меня молился. Причем начал молиться в тот час, когда этот Паша обратился ко мне за помощью. Точно в тот час. Я вам рассказывал про вот этих двух служителей сатанизма, которые посетили меня, помните, рассказывал, подняли руку, сказали: «Во имя Люцифера пропусти», и я трёсся, как осиновый лист перед ними. Вот. А потом вдруг мне пришло в голову поднять руку и сказать: «Во имя Иисуса Христа, сядьте!» И я трясущейся рукой, подняв ее вот так, как они, и сказал, и они упали, как мешки. Вы помните, я вам рассказывал? Так самое большое чудо не в том, что я тут поднял руку и сказал, а самое большое чудо в том, когда они ушли, эти два священника сатаны, мой телефон загорелся. Одна бабушка звонит, другой дедушка звонит. И говорит: «Иоаннес, а что у тебя там случилось? Что такое?» Говорит: «Я не мог успокоиться. Мы все сейчас молились. Мы подняли тут пол церкви на ноги. Потому что у нас всех такое чувство, у тебя что-то делается в твоей комнате». Объясните, пожалуйста, а что тут происходит? Вы логикой своей объяснить можете? А я не могу. Дух, Дух Святой, живущий в нас всех, заметил, что Ванюша-то, пресвитер, струсил, испугался. У него такого опыта нет. И для того, чтобы укрепить и подкрепить, он целую армию завербовал на это дело. Я сейчас приеду, когда домой, я убежден в том, что братья и сестры подойдут ко мне и скажут: «Знаешь, мы во вторник или в среду, или в тот день, когда мы молились, может быть, за тебя молились, мы были поставлены Духом Святым на колени». Понимаете, освящение, рост духовный. И как выглядит этот процесс освящения? Во-первых, нам необходимо понять, что освящение – это не просто процесс, который выдумал какой-нибудь баптист или еще кто-нибудь. Освящение – это воля Божия. Бог решился так, и не по-другому. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Так и сказано: освящение есть воля Божия. Воля Божия. Воля Божия – установить контроль над нашей плотью. Контроль механизма удовлетворения наших потребностей. Мы об этом говорили. Контроль нашего поведения. Давайте прочитаем это место. Первое послание к Фессалоникийцам, 4:3. Здесь сказано: «Затем, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявшие от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в этом преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, и чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал вас Бог не к нечистоте, а к святости. Почему к святости? Потому что Бог свят. Бог нас призвал к своему характеру. Знаете, когда Он нас создавал, Он нас создал в прообраз кому? Себе. Мы по своему по созданию, по творению, которое создал Бог, мы созданы в Его образ, прообраз. В нас, если мы живем так, как были созданы, будет виден кто? Бог. Его характер. Святой Бог общается только со святыми людьми. И поэтому освящение – Его воля. Но освящение еще и по-другому – Его воля. Он нас создал в свой образ. А Он есть кто? Личность. Он есть сознательная личность. Он есть высшее сознание. Он имеет волю решиться, и решиться только на святость и любовь. И создав нас, Он нас не создал. Я уже много раз говорил на эту тему здесь. Я не буду уставать повторять. Он нас не создал марионеткой. Он нас создал сознанием. Сознательным существом. И если мы осветимся в сознательно следующее за Богом личность. Наше призвание и заключается в этом. Основа освящения – это наше призвание. Мы призваны быть кем? Образом Бога на земле. Мы призваны быть, Иисус Христос сказал, мы призваны быть Его посланником. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, с 18 по 20 стих, прочитайте. Мы призваны быть Его посланником на земле. Как Он, так мы. Как Он, так мы. Освящение – воля Божия. Как же осветиться? Как же встать на этот путь освящения или поставить наших друзей, которые освободились, на этот путь освящения? Первый важный шаг на пути освящения, самый важный шаг – это обновление образа нашего мышления. Это основной момент освящения. Римлянам, 12 глава, 1 по 2 стих, мы читаем. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего». И давайте мы с вами прочитаем полностью это место Писания. Апостол Павел после длинного экскурса в историю спасения начинает в 12 главе Римлянам говорить о практической жизни христианина. И он начинает с этих слов. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Обновление ума как основной момент трансформации человека на этой земле. Другими словами, если наше мышление не будет измененным, тогда наше поведение что? Изменится. Если мы не изменим наше мышление, наше поведение не изменится. Оно может быть только трансформируется в нечто другое. Раньше воровал, а теперь воруешь время. Раньше вещи воровал, теперь воруешь честь. Вот. Мы, может быть, спроецируем, так сказать, наше поведение неверное прошлого ветхого человека в поведение неверное религиозного человека. Изменить мышление. С этого начинается. Ефесянам 4 глава, 23 стих написано: «Обновитесь духом ума вашего». Обновитесь духом ума вашего. Цель такого обновления – познание воли Бога. Мы трансформируемся с целью познать волю Бога. Потому что без познания воли Бога, святой воли Бога, мы на этой земле никак не справимся. А что вы хотите делать, если не будете знать? А что же вам завтра делать? Как вам себя вести? А как вам достичь неба? А как побороть в себе определенные, скажем, проблемы и так далее? Обновление ума с целью познания воли Божией. Римлянам 12 глава сказано: «Думайте о себе», 3 стих, «по мере веры, которой Бог наделил вас». Филиппийцам 2 глава 5 стих: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, тот же образ мышления». В оригинале здесь, между прочим, написано «то же мышление». Тот же образ мышления, вот это чувствование, слово «чувствование» в русском переводе, оно не соответствует оригиналу. В оригинале образ мышления в Римлян 12 глава и Филиппийцам 2 глава 5 стих – одно и то же слово. Образ мышления, какие были и во Христе Иисусе. Он знал, кто он есть, он знал, для чего он призван, и он знал, как ему действовать. Христос знал, кто он есть. Он не посчитал за воровство быть Богом. Он был Богом. И он знал, что он призван прийти на эту землю и стать человеком. Он оставил небо, слово было Богом, и слово было у Бога, и слово был Бог. Он оставил небо и стал кем? Плотью, человеком. Для чего? Для того, чтобы спасти мир. Он уничижился, и уничижился до крестной смерти, для того, чтобы нас спасти. И он знал, как ему действовать. Он знал, что ему придется умереть на кресте Голгофском. О, как радовался дьявол, когда он умирал на кресте Голгофском. Победил! Пригвоздил его к кресту Голгофскому. И как только Христос умер, дьявол проиграл. Битва проиграна. Это всемирное, это самый важный факт в истории человечества. Он проиграл. И понимаете, если мы поймем, что если мы хотим обновить нашу жизнь, обновиться и жить по воле Божией, если мы хотим помочь человеку, о котором идет речь в течение всего этого семинара, человеку обремененному, и который теперь освободился от бремени духовного, если мы хотим помочь ему встать на ноги и зажить счастливой жизнью, мы должны помочь изменить его образ мышления. Помните, мы по образу нашего мышления удовлетворяем наши потребности. Мы делаем то, что диктует нам наш внутренний компьютер. Наше сознание заставляет нас вести себя так. И мы чувствуем в результате нашего поведения, чувствуем удовлетворение, это значит мир духовный, это значит гармонию внутреннюю, или же мы чувствуем фрустрацию, чувство внутренней пустоты, неудовлетворенности. И я вам сказал, человек, который живет по плоти, тот что? Удовлетвориться не может. В плоти, живя в плоти, мы будем постоянно в поиске удовлетворения. Для того, чтобы изменить вот этот процесс, который постоянно уходит в пустоту, в это чувство внутренней пустоты, постоянно один и тот же процесс. Нам необходимо с вами изменить мышление. Бесполезно каждый раз, когда я чувствую себя пустым, говорить: «Господь, я себя так плохо чувствую, пожалуйста, измени мои чувства». Чувство – только реакция. Это реакция на определенное поведение. Это реакция. Бесполезно говорить: «Господь, я каждый раз повторяю одно и то же, я же не хочу больше курить, Господь. А почему эта сигарета чуть ли не автоматически суется в мой рот? Господь, ну, пожалуйста, вытащи эту соску из моего рта». Так если соску вытащить, то нужно найти другой метод успокоения. Соска-то успокаивает. А если я научился успокаиваться соской, пустышкой этой, сигаретой этой, и мне ее вытащили, а больше ничего не дают успокаивающего, то неудивительно, что я раньше или позже опять вернусь к соске. Я вернусь, может быть, теперь уже не к сигарете, а теперь к наркотикам. Понимаете, образ мышления изменить. Изменить образ мышления. А как удовлетворить мои потребности? Библия об этом, конечно, говорит, и говорит много. И теперь я хочу вам привести пример. А как же? Если мы хотим изменить или помочь человеку изменить его образ мышления, нам нужно отвести этого человека в передевалку душевного обновления. В передевалку. Ему надо переодеться. Колоссянам 3:2 написано, мы должны о горнем помышлять, а не о земном. О горнем помышлять. А это значит, что нам нужно познать горнее и познать то, что в нас вложено. И потом раздеть вот это ветхое, это в нас вложенное, вынять из нашего компьютера это мышление, вот эту дату данных из моего компьютера и вложить новый. Отложите ветхого человека и облекитесь в нового. Написано в Ефесянам 4 глава, 22 по 25 стих. Если у вас есть какого-либо рода вопросы, то я попытался бы на них ответить.
Люди, которые переживали клиническую смерть, говорят, что когда душа отделялась от тела, они проходили по какому-то коридору, в конце которого яркий свет. Никакого ада они там не видели. Они хотят там даже остаться. И когда они возвращаются к жизни, они говорят, что смерти не боятся, что там очень хорошо. Как это объяснить?
Такое понимание смерти было распространено по всему миру доктором Раймундом Муди. С него вся эта история началась. Доктор Раймунд Муди – спиритист и шарлатан. Я это громко говорю. Доктор Раймунд Муди работал в Беркелийском университете в Калифорнии, в группе ученых, в которой также участвовал ряд верующих людей. И они действительно опросили более 3500 клинически умерших людей. И результаты этого исследования были совсем другие. Совсем другие. Доктор Раймунд Муди выпустил, он оставил все негативные переживания. Он их нигде не упоминает. Один из участников этой группы, профессор, по-моему, Кембридж, он пишет, что где-то половина всех опрошенных людей говорила о страшном ожидании, о невообразимом страхе, об абсолютном нежелании пройти через этот коридор. Они тоже говорили о коридоре, но света там никакого не было. Была какая-то глубинная тьма, от которой веяло ледяным холодом. А свет остался позади, не впереди. Вот. Все вот эти результаты опроса не были упомянуты Муди. Другая женщина, которая много работала и писала вот на эту тему, это доктор Кюблер-Росс из Швейцарии, который также является спиритистом. Между прочим, они все начинали свое исследование уже с очками на носу. Так сказать, им уже были положены очки на нос, и теперь они интерпретируют все то, что они видят в свете своих, так сказать, желаний и познаний. Кюблер-Росс делала то же самое. Она выбирала все те негативные переживания и пыталась объяснить эти негативные переживания больной, психически больной душой. Значит, человек был психически больным, и он интерпретировал, так сказать, то, что он переживал в неправильном виде. Теперь она говорит, он пережил нечто другое. То, что он сейчас говорит, это его интерпретация благодаря состоянию его, сегодняшнему состоянию его души. Понимаете? А действительное переживание, вот это позитив. Да? Но это чистейшей воды интерпретация. Существует целый ряд публикаций на английском языке верующих ученых, которые также занимались исследованием клинической смерти, и результаты вот этих опросов совсем другого рода. Здесь действительно идет разговор о двух характерно различных переживаниях. Одни переживают радость, великое ожидание, вплоть до того, что встречу со Христом, да, которого они описать не могут, последствий, но которого они пережили, слышали, обычно получили задание вернуться на землю. Другие переживают невообразимый страх. Страх и какие-то муки. Они опять-таки не могут это все вылить в слова, но люди полностью меняют свою жизнь. Вот, и понимают, что им еще раз была дана благодать. Вот. Поэтому вот такие вот исследования клинически мертвых никак нельзя, так сказать, всему этому верить, что там пишется.